Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Профессия.
12:35. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Профессия». Сегодня мы будем говорить о трудностях перевода с руководителем бюро переводов «Вин-Вин», синхронистом с корейского и английского языков Константином Гологрудовым. Константин, здравствуйте.
Добрый день, Марина. Добрый день, радиослушатели.
Константин, расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать переводчиком?
Откровенно говоря, переводчиком я сам не решал становиться. За меня сделали... Ну, отчасти, можно сказать, выбор при поступлении. Ну, даже правильнее, наверное, говорить, что выбор языка был сделан мной, а переводчиком я решил стать, поскольку всю жизнь увлекался иностранными языками, иностранными культурами, хотел побывать в различных странах. Ну и, собственно...
Для этого нужен обязательно язык.
Абсолютно точно.
А что вы заканчивали?
Я окончил Московский государственный лингвистический университет, более известный как НИЯС.
А по специальности?
Специальность переводчик-лингвист корейского и английского языков.
Вы в совершенстве знаете эти языки, конечно.
Я не люблю слово «совершенство», потому что те, кто действительно глубоко изучает язык, понимают, что совершенство достичь невозможно. Поэтому я хорошо знаю эти языки. Я для себя так, наверное.
А вы учите какие-то еще другие языки, помимо этих двух?
Нет, к сожалению, мне на это не хватает времени. Я еще учил немецкий и латынь, но рабочими языками у меня являются только корейский и английский.
А расскажите, пожалуйста, об особенностях перевода с корейского языка.
Есть много, конечно же, особенностей, смотря о каком виде перевода мы говорим, потому что есть устный перевод, есть письменный. Устный подразделяется на синхронный и на последовательный. В случае с синхронным переводом, наверное, эти особенности больше всего проявляются. Вообще, что такое синхронный перевод?
Это да, когда, давайте поговорим об этом. Что это такое?
Собственно, в рамках большого какого-то мероприятия, конференции, форума, какого-то конгресса и так далее, когда имеется большое количество слушателей, когда очень насыщенная программа, такие мероприятия не предполагают достаточного времени для перевода, потому что иначе невозможно заслушать все доклады участников. И в этом случае переводчик-синхронист сидит в своей переводческой кабинке, слушает через наушники текст выступающего, который говорит в микрофон, и одновременно с, другими словами, синхронно с выступающим переводит данную речь в микрофон. Соответственно, речь транслируется в наушники, которые имеются у всех слушателей. Вот это и называется синхронным переводом, то есть одновременный перевод. Особенность корейского языка в том, что есть некоторые сложности в виде синтаксиса, который отличается от других языков, более, скажем так, может быть, удобных для перевода, как, например, английский. Одна из особенностей в том, что сказуемость всегда на последнем месте стоит. Поэтому пока ты не дослушаешь фразу до конца,
ты не
можешь до конца понять, что происходит. То есть немножко похоже на то, как разговаривает Йода в «Звездных войнах», когда порядок слов совершенно такой ломанный, хаотичный. И таким образом получается, что пока ты не дослушаешь это предложение, ты не можешь вступить в перевод. И когда выступающий уже сказал целое предложение, только со следующего ты начинаешь переводить, при этом одновременно слушая то, что он говорит в данный момент.
А помимо синхронного, какие еще переводы существуют?
Упомянул уже последовательный, когда во время специальных пауз переводчик вступает и переводит ту фразу, которую сказал выступающий. Есть также перевод с очень смешным названием, это тоже подвид синхронного перевода, называется шушутаж. Шушутаж, да. Когда переводчик либо на ухо слушателю, который находится в каком-то большом помещении, нашептывает то, что... собственно,
говорит
то, что
оппонент,
он услышал, да, говорит оппонент, переводит ему. То есть это такой индивидуальный синхронный перевод. Либо это то же самое делается посредством технического оборудования.
Друзья, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, задавайте их, пожалуйста, в Телеграме «Говорит Москобот», либо пишите смс-сообщение на номер +7 925 48 948. Константин, вы перечислили три вида перевода. Какой из них самый сложный, на ваш взгляд?
Скажем так, самый стрессовый, наверное, это синхронный перевод, поскольку действительно требует больших усилий, нужна очень хорошая реакция, нужно очень быстро успевать за выступающим, складывать, так сказать, слова в предложение, и не просто слова в предложение, а выдавать осмысленную речь, именно ту, которую ожидают от тебя. Необходимо, несмотря на то, что темп речи бывает очень быстрый у говорящего, тем не менее, необходимо успевать за ним, необходимо знать большое количество клише, так называемых переводческих клише, потому что часто времени подумать просто нет. У тебя даже есть определенный словарный запас и определенный набор самых часто употребимых фраз либо каких-то словосочетаний. Не зная этого, очень тяжело за такое короткое время, буквально за доли секунды, успевать вступать вовремя, во время выступления. Часто бывают сложности, связанные с тем, что заказчик не предоставляет заранее материалы для того, чтобы подготовиться можно было к данному мероприятию.
Что вы тогда делаете? Как вы уходите из этой ситуации?
В такой ситуации остается только надеяться на лучшее, надеяться на лучшее, верить в Бога. Ну и стараться, конечно же, тем не менее, мобилизовать все усилия, все свои знания для того, чтобы выдать хороший перевод.
А какие еще трудности существуют в вашей профессии?
Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Часто бывают различные командировки, поездки. Это иногда они бывают слишком частыми и вызывают определенные временные трудности.
Какие самые необычные места вы посещали в своих командировках?
Наверное, самым необычным, наверное, два самых необычных места – это Бангладеш. Совсем недавно я туда вернулся с межпарламентского совета. Очень необычная страна, очень необычное место, огромное количество народа. По территории эта страна как Московская область, при этом население 160 миллионов человек. Больше, чем в России.
Достаточно.
Более, чем достаточно. Ну и интересно было тоже побывать в Магадане, на нашей территории, на самой крайней точке. Там действительно ощущается, что это край земли, что вокруг, кроме этого города, ничего нет. Там даже нет железнодорожного сообщения с другими городами. Только асфальтовая дорога на 40 километров от города, и дальше грунтовка еще на несколько сотен километров. Поэтому там очень чувствуется вот эта атмосфера.
А какие основные мероприятия, на которых вы работаете?
Это, как правило, крупные конференции, семинары, иногда бывают лекции, форумы. Но бывают совершенно различные и прочие заказы, различные мероприятия. Например, это может быть и медицинская конференция. И в этом, кстати говоря, наверное, одна из особенностей профессии и то, почему она нравится переводчикам. Это то самое разнообразие, потому что можно сегодня переводить на политическом форуме, завтра это будет какая-то экономическая конференция, а послезавтра медицинская, а послезавтра это может быть что-то совершенно фановое в рамках спортивных
каких-то. И вам нужно обязательно быть в курсе всех этих событий.
Да, это еще одна сложность, которая встает перед переводчиками. Необходимо быть достаточно эрудированным, быть в курсе событий, знать много достаточно имен, которые на слуху, географических названий для того, чтобы это не вызывало сложности при переводе.
Кирилл спрашивает, почему именно корейский?
Собственно, это то, с чего я начал сегодняшнюю нашу беседу. Дело в том, что при поступлении в университет, тогда еще не было ЕГЭ, была обычная система, когда мы сдавали 3 экзамена, и я получил полупроходной балл, то есть хороший балл, но недостаточный для того, чтобы автоматически быть зачисленным. Поэтому я был зачислен, но без права выбора языка. Тогда эта система была достаточно часто, достаточно популярна, часто встречалась. Собственно, изучая до этого только английский, немецкий, латынь, то есть я был абсолютно такой в европейской атмосфере, я несколько удивился, что мне придется изучать корейский язык, язык страны, которую я с трудом представлял, где находится. Но в итоге,
язык,
я думаю, что...
Язык сам нашел вас.
Я совершенно не жалею.
А что бы вы посоветовали новичкам в области перевода? На что обращать внимание?
Новичкам хотелось бы посоветовать, наверное, как можно набираться как можно больше практики и опыта, не обязательно тянуться сразу за супероплачиваемыми заказами, главное нарабатывать тот самый опыт, ту самую уверенность, которая обязательно требуется, поскольку перевод часто выполняется в рамках различных публичных мероприятий, когда большая аудитория, это могут быть какие-то высокопоставленные выступающие вплоть до первых лиц компаний, государства, это может быть и телевизионная трансляция, поэтому необходимо вот набраться того самого опыта, словарного запаса, такого задора.
Я знаю, что вы также участвовали, работали на Олимпиаде в Сочи.
Да, это правда.
Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Это очень интересный опыт. В рамках Олимпиады и Паралимпиады в Сочи действительно пришлось работать в течение в общей сложности полутора месяцев. Мы переводили в основном пресс-конференции, либо после соревнований, либо какие-то организационные конференции. Конечно, удалось посмотреть и большое количество соревнований, и церемонии открытия-закрытия, и вообще это абсолютно такая уникальная атмосфера. Очень рад, что удалось участвовать в этом грандиозном процессе.
Все увидеть своими глазами.
Абсолютно. Потому что такое, наверное, может быть, ну, может быть, пару раз в жизни такое мероприятие, в котором возможно поучаствовать, потому что масштабы его поражают, и тот воздух, которым все дышат в рамках такого события, он запоминается надолго. У нас у всех переводчиков, которые работали на Олимпиаде, так называемый афганский синдром есть, а у нас такой сочинский синдром, когда все настолько тепло вспоминают эти события, что хотят вернуться туда.
На следующую Олимпиаду.
Да.
Ты планируешь участие в следующей Олимпиаде?
Я очень на это надеюсь, но время покажет. Благо, она как раз будет в Корее.
Возвращаясь к изучению языков, многие десятилетиями учат язык сначала в школе, затем в институте. Все равно у них ничего не получается, они не сдаются, идут на различные курсы. И 20-30 лет нормально у нас учить английский язык. Как ты считаешь, сколько вообще нужно времени на изучение, например, английского языка, если говорить об английском языке, и где лучше это делать?
Все, конечно, очень индивидуально, зависит от человека, потому что кому-то языки даются чуть проще, кому-то чуть сложнее. Но я убежден в том, что нет людей, которым не даются языки вообще. Может быть, недостаток времени, недостаток мотивации, может быть, лень, но
в первую очередь.
Даже, скорее всего, это в первую очередь. Вот меня часто спрашивают, а как вот учить язык, с чего нужно начинать?
Да.
Ну, во-первых, нужно понять, для чего тебе это нужно. Если многие не понимают, просто хотят выучить английский просто, чтобы его знать. Но надо понимать, что изучение языка – это большой труд, особенно если это редкий язык. Если вы не готовы посвящать хотя бы три раза в неделю, три занятия в неделю по два часа изучению языка, то даже нет, наверное, смысла браться. Вы просто не будете запоминать тот материал, который вы уже прошли. Если вы все-таки располагаете этим временем, и у вас есть какая-то определенная цель, то это гораздо проще. Вы сможете более концентрированно обучаться и влиться вот в этот процесс. Но еще многие делают ошибку, полагаешь, сильно надеясь на преподавателя, на репетитора, полагая, что вот у меня есть репетитор, все, значит, я хороший репетитор, значит, я выучу язык. На самом деле репетитор только направляющий человек, тот, который помогает вам плыть по вот этому учебному процессу. А он не заставит за вас запомнить слова.
Репетитор не обязательно быть строгим. Прежде всего, это ответственность самого человека, который хочет выучить язык.
Да, пожалуй, да. Репетитор должен, тем не менее, определенные рамки ставить для ученика, потому что иначе тот будет очень сильно расслабляться, перестанет выполнять домашние задания. Все мы взрослые уже отвыкли от этого. Да, часто это происходит. У всех семьи, дети, хобби и прочее. То есть очень большое количество мешающих факторов и очень мало способствующих.
Константин, а расскажи, пожалуйста, какой у тебя был самый необычный перевод?
Всплывает наверное, два случая. Те случаи, которые приходят на память.
Угу,
первый случай, оба были достаточно недавно. Приходилось переводить в рамках конференции производителей игрушек для взрослых, что, конечно, очень необычный опыт с точки зрения самой тематики,
да,
встречи и лексики. Поэтому было очень забавно готовиться к этому мероприятию, изучать названия различных предметов. И был еще также очень интересный случай, это было достаточно давно, во время перевода корейского инженера в рамках строительства системы мусороудаления в Боткинской больнице.
Угу.
К сожалению, с корейской стороны были допущены некоторые недочеты, в связи с чем русский прораб Игорь был несколько недоволен, мягко скажем, и выражал свое недовольство родным трехэтажным. И Игорь был очень требователен в плане того, чтобы переводить наш родной трехэтажный прямо так, как он звучит. Разумеется, это невозможно было делать дословно, поэтому когда Игорь показывал, каким образом он уже собирается наказывать корейского инженера,
вам приходилось это переводить.
Приходилось переводить, да, но правда звучало это примерно как «Игорь обескуражен». «Игорь недоволен вашей работой на данном участке».
На данном участке работы. 653-й спрашивает, а можешь ли ты увидеть себя в другой сфере?
В принципе, могу. Я помимо перевода занимался также и различной коммерческой работы, связанные с продажами. Uh-huh. В основном это было промышленное оборудование, так или иначе связанное, конечно же, с иностранными компаниями, с корейскими, либо европейскими.
Uh-huh.
В принципе, да, я, пожалуй, могу себя вполне представить в других областях, но, наверное, никакая другая профессия не будет предлагать мне такое разнообразие, потому что, как я уже отметил, возможно поучаствовать в совершенно разнообразных
мероприятиях, путешествия, интересные люди, расширение кругозора – это основные трудности, плюсы, точнее,
основные плюсы профессии. Плюсы, конечно. Вряд ли бы я сам когда-то полетел в Магадан или в Бангладеш. Но такая возможность побывала, и я очень рад, потому что
да,
у меня очень расширяется кругозор. Совершенно другое восприятие жизни и окружающего мира, в отличие от людей, которые постоянно работают с 9 до 6, 5 на 2.
А обычно работа переводчика – это именно посещение каких-то мероприятий, да, конгрессов, либо есть какая-то четкая работа, все-таки бывает у переводчиков, с понедельника по пятницу, как ты сказал, с 9 до 6.
Да, конечно, некоторые переводчики работают в штате.
Угу.
В принципе, не отличается их график работы от графика работы обычных сотрудников. Я больше говорю про фриланс,
угу,
про тех, кто является так называемыми самозанятыми гражданами. У них нет какого-то одного работодателя. Такие переводчики-фрилансеры нарабатывают определенную базу заказчиков,
угу,
которые к ним в случае удовлетворения качеством перевода обращаются вновь, либо работают с новыми заказчиками. То есть вот в этом как раз, наверное, и случай появляется то разнообразие. Если работать в компании, имеется определенная стабильность со своими плюсами, но и минусами тоже.
Скажи, а в обычной жизни ты легко переключаешься на иностранный язык?
Ну да, очень, конечно же, очень просто. Это часть работы и часть жизни. То есть, собственно, моя обычная жизнь больше, наверное, как раз проводится, разговаривая на иностранном языке, чем на родном. Ну, 50 на 50, наверное.
А на русский язык сложно переключаться потом?
Нет, не сложно, хотя интересно, что когда я стажировался в Южной Корее,
угу,
через 3-4 месяца нахождения там, несмотря на то, что там были и русские мои друзья, действительно начинаешь забывать родной язык. И когда разговариваешь с родными по телефону, какие-то простейшие слова всплывают почему-то в голове не сразу.
Угу.
Поэтому действительно даже это казалось очень странным и даже, может быть, немного неприятным, потому что ты забываешь родную речь, хотя вроде бы провел всего 3-4 месяца за границей.
Казалось бы, не так много, да.
Да.
А можешь ли назвать свою профессию творческой?
Сложный вопрос. Наверное, условно можно ее назвать творческой. Опять же, смотря о чем мы говорим. Существует так называемый художественный перевод, когда переводчик выполняет перевод художественных текстов. Mm-hmm. Могут быть стихи, могут быть песни и так далее. В этом случае, разумеется, да. Вот совсем буквально на днях мне пришлось... Я переводил корейский фильм, который, надеюсь, скоро выйдет на экранах. Разумеется, это весьма творческий процесс. Однако есть определенные, наверное, ограничения, поскольку ты все равно имеешь определенные рамки. Ты ограничен той мыслью, тем посылом, который хотел донести до окружающих автор данного mm-hmm. сообщения. Поэтому переводчик несколько ограничен в том, что он хочет донести, но, пожалуй, не ограничен в возможностях, то есть как он хочет это донести.
А книги ты читаешь в оригинале?
Не только. Я все равно по-прежнему русский человек. Русский язык по-прежнему мой родной. Конечно же, я люблю и русский язык, и русскую литературу на русском языке. Но частенько, да, читаю книги на иностранных языках.
В оригинале. А существуют ли какие-то суеверия в вашей работе? Приметы? Как у актеров, например?
Вы знаете, так даже сразу ничего не могу сказать, но, наверное, единственное суеверие, которое у меня есть, это если заказчик достаточно заблаговременно не присылает материалы, не сообщает какие-то организационные моменты, mm-hmm. это означает, что перевод будет веселым.
Замечательно. А как удается сохранить конфиденциальность в профессии?
В некоторых случаях мы подписываем
соглашение,
договоры о конфиденциальности. В принципе, даже без подписания подобных договоров, это, наверное, часть переводческой компетенции, его репутации сохранять конфиденциальность, иначе репутацию можно легко испортить и потерять со временем. Конечно же, сознательные переводчики не раскрывают тех сведений, которые они могут узнать во время переговоров. Хотя действительно часто приходится переводить первых лиц, и многие вещи удается услышать из первых уст. Это, опять же, вот тот плюс, который имеется в данной профессии, потому что ты узнаешь вещи не из новостей, хотя те могут распространяться уже буквально через час-два после какого-то мероприятия, а ты узнаешь их первым, так же, как и участник.
Эрик спрашивает, когда вы переводите, то думаете тоже на корейском?
В общем-то, да. И интересно, переводить бывает с корейского на английский язык, не на русский, а именно сразу на английский, потому что тогда приходится думать сначала по-корейски, по-английски, при этом оставаясь русским.
Самый главный вопрос, как оплачивается работа переводчика? От чего зависит
хороший,
зарплата?
Сложный. Зарплата зависит, наверное, от сознательности заказчика, поскольку, к сожалению, существует достаточно большое количество заказчиков, которые считают, что переводчик – это просто человек со знанием языка. Переводчика легко заменить, найти другого. Ну, возможно, в каких-то случаях да, но переводчик – это далеко не просто человек, знающий какой-то язык. Необходимо обладать гораздо более широкими знаниями, чем просто знанием языка. Необходимо знать очень много о культурных особенностях, о различных страноведческих моментах.
Друзья, к сожалению, время нашего эфира уже подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был руководитель бюро переводов FinWin, переводчик-синхронист с корейского и английского языков Константин Гологрудов. Константин, большое спасибо.
Спасибо вам тоже.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».